Первое имя явно халдейское и напоминает сразу же Валаама, его говорящего по-человечески осла. Кроме сообщения лорда Кингсбороу, который обнаружил поразительное сходство между языками ацтеков и евреев, многие фигуры на барельефах Палинки и идолы из терракоты, найденные в земле Санта-Крус-дел-Квиче, имеют на голове повязки с квадратной выпуклостью на них спереди на лбу. Очень похоже на филактерии, носимые в старину еврейскими фарисеями во время молитвы и даже просто набожными евреями и доныне, в особенности евреями России и Польши. Но так как это может быть только нашей фантазией, мы не будем настаивать на подробностях. По свидетельству древних, подтвержденному современными открытиями, мы знаем, что в Египте и в Халдее существовало много катакомб, причем некоторые из них простирались далеко. Наиболее прославленными из них были подземные святилища Фиф и Мемфиса. Первые, начавшись на западной стороне Нила, простирались по направлению Ливийской пустыни и были известны как змеиные катакомбы или проходы. Вот так совершались священные мистерии Куклас Анакгес, неизбежного цикла, более известного под названием «цикла необходимости», неумолимого приговора, ожидающего каждую душу после телесной смерти, когда она прошла суд в области Аменти. В книге «Де Бурбурга Вотан» мексиканский полубог, повествуя о своей экспедиции, описывает подземный ход, который тянется под землей и оканчивается у корней неба, добавляя, что этот подземный ход был змеиным ходом, и что его допустили туда лишь потому, что сам он был сыном змея или змеем. Это действительно очень многозначительно, так как его описание змеиного хода является описанием древнеегипетского святилища, вышеупомянутого нами. Кроме того, иерофанты Египта и Вавилона вообще титуловались сыновьями бога-змея или сыновьями дракона. И не потому, как хотел бы де Мюссе, чтобы читатели думали, что они потомство сатаны Инкуба, древнего змея Эдема, а потому что в мистериях змей был символом мудрости и бессмертия. Ассирийский священнослужитель всегда носил имя своего бога, говорит Моверс. Друиды кельто-британских областей также называли себя змеями. «Я змей, я друид», – восклицали они. Египетский карнак есть брат-близнец карнаку бретонскому, и последний карнак означает «змеиная гора». Дракон Тия когда-то покрывала поверхность земного шара, и эти храмы были посвящены дракону только потому, что он был символом солнца, которое, в свою очередь, было символом высочайшего бога – финикийского Элона или Элеона, которого Авраам признавал под именем Эл-Элеон. Кроме прозвища змей, их называли строителями, архитекторами, ибо невероятное величие их храмов и памятников было таково, что даже теперь рассыпавшиеся в прах их остатки приводят в ужас математические вычисления современных инженеров, говорит Тальезин. Де Бурбург намекает, что вожди, носящие имя Вотана, Кецалькоатля или бога-змея мексиканцев, являются потомками Хама и Канаана. «Я хивим», — говорят они. «Будучи хивимом, я происхожу из великой расы дракона-змея. Я сам змей, ибо я хивим». И де Мюссе, обрадовавшись, так как он сам честно верит в змеиный, вернее, дьявольский след, спешит объяснить. По мнению наших наиболее ученых комментаторов нашего священного писания, Чивим или Хивиты происходят от Хета, сына Канаана, сына Хама, проклятого. Но современные исследования доказали с безупречной достоверностью, что вся генеалогическая таблица 10 главы книги Бытия относится к воображаемым героям, и что заключительные стихи 9 главы мало чем лучше отрывки халдейской аллегории о Сесутрсе и мифическом наводнении, скомпилированные и приспособленные, чтобы соответствовать ноевской схеме. Но предположим, что потомки этих канаанитов, проклятые, возмутились бы за незаслуженное оскорбление. Им было бы легко перевернуть столы и ответить на этот выпад, обоснованный на басне фактом, доказанным археологами и исследователями символом, а именно, что Сет, третий сын Адама и предтеча всего Израиля, предок Ноя и предок избранного народа, есть никто другой, как Гермес, бог мудрости, также называемый Тот, Тат, Цеф, Сет и Сат-Ан, и что он, кроме того, будучи рассматриваем в своем плохом аспекте, является Тифоном, египетским сатаной, который также был Сет. Ибо для еврейского народа, чьи хорошо образованные люди рассматривают книги Моисея так же, как Филон или историк Иосиф, не иначе как аллегориями, это открытие мало значит. Но для христиан, которые, подобно де Мюссе, очень неразумно принимают библейские повествования как буквальную историю, это обстоит совсем по-другому. Поскольку дело идет об установлении связей, мы соглашаемся с этим набожным писателем, и каждый день мы настолько же убеждены, что происхождение некоторых народов Центральной Америки может быть прослежено назад до финикийцев и моисеевых израильтян, насколько мы убеждены в том, что впоследствии будет доказано, что последние упорно придерживались того же идолопоклонства, если это есть идолопоклонство, поклонение солнцу и змею, как и мексиканцы, налицо библейское свидетельство, что двое сыновей Иакова, Леви и Дан, а также Иуда, женились на женщинах канаанитов и поклонялись богам своих жен. Разумеется, каждый христианин будет протестовать против этого, но доказательства можно найти даже в переведенной Библии, как бы подчищена она ни была. Умирающий Иаков так описывает своих сыновей. «Дан, — говорит он, — будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим пяту коня, так что всадник его упадет назад, то есть он будет учить черной магии. На помощь твою надеюсь, Господи, о Симеоне и Леви. Этот патриарх или Израиль говорит, что они братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя». В подлиннике слова «их секреты» читаются «их сот», а сот было название великих мистерий Ваала, Адониса и Вакха, которые все были солнечными богами и имели своим символом змея. Каббалисты объясняют аллегорию огненных змеев, говоря, что это было название, данное племени Левия, короче говоря, всем левитам, и что Моисей был главою садалов. Несколько историков древности упоминают Моисея как египетского священнослужителя. Монета говорит, что он был иерофант Хиераполиса и священнослужитель солнечного бога Азириса, и что его имя было Азарсев. Те наши современники, которые принимают как факт, что он был обучен всей мудрости Египта, должны также принимать правильное истолкование слова «мудрость», которое известно по всему миру как синоним посвящения в тайны мистерии магов. Разве читателю Библии никогда не приходила в голову идея, что чужестранец, родившийся и воспитанный в иностранном государстве, не мог быть допущен, не будем уже говорить о допущении к последнему посвящению, к величайшей тайне изо всех, даже к тому познанию, каким обладало низшее жреческое сословие, прошедшее малые мистерии? В книге «Бытия» мы читаем, что ни один египтянин не мог садиться есть хлеб с братьями Иосифа, потому что это мерзость для Египта, но что египтяне были обедавшим с ним, с Иосифом. Вышеизложенное доказывает два обстоятельства. Первое, что Иосиф, каким бы он ни оставался в сердце своем, переменил хотя бы внешне свою религию, женился на дочери священнослужителя идолопоклоннической нации и стал египтянином, иначе египтяне не стали бы есть с ним хлеб. И второе, что, следовательно, Моисей, если и не был египтянином по рождению, то стал таковым тем, что его допустили до сана священнослужителя, и таким образом он являлся содалом. В заключении повествование о медном змее, Кадуцея Меркурия или Асклепия, сына солнечного бога Аполлона Питона, становится логическим и естественным. Мы не должны забывать, что дочь фараона, которая спасла Моисея и усыновила его, названа Иосифом Термутис, а это имя, по данным Уилкинсона, есть название Аспида, священной змеи Изиды. Кроме того, про Моисея сказано, что он произошел из племени Леви. Каббалистические идеи о книгах Моисея и о самом этом великом пророке мы изложим с большей полнотой во втором томе этого труда.